Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы можете позвонить к нам сюда в студию по телефону 8-495-959-59-39 и задать свой вопрос протоиерею. Простите, батюшка, вы пока смиренно священник просто. Георгий Максимов, председатель миссионерского отдела Африканского экзархата Русской Православной Церкви. Вот у вас совершенно экзотическое, экстравагантное такое титулование, и кажется, что вы и африканскую-то жару к нам сюда принесли совершенно. Там действительно так жарко?
Ну, на самом деле, не везде. Вот. И когда я был как раз в Африке, вот, буквально там месяц назад, даже чуть меньше, там было холодно, потому что там зима, это ниже экватора. Причем, когда я говорю, что зима, там люди улыбаются, да, знаем эти африканские зимы. Да нет, там вот плюс 5 утром, например, было. Там вполне можно было замерзнуть. Вот, так что есть места в Африке, где достаточно прохладно. Или в некоторое время, или из-за географического расположения, например, в Аддис-Абебе, там, ну, всегда, когда я был, всегда было прохладно, потому что там очень высоко над уровнем моря расположено это все, там 1700 или 1800, кажется, метров над уровнем моря город расположен. Ну, конечно, есть и, ну, много жарких стран, это тоже правда.
А где ваша столица-то в Африке?
Ну, у нас в 25 странах мы присутствуем в Африке сейчас, вот, их будет больше, вот, координируется работа из Москвы. Какой-то одной стране мы предпочтения не отдаем.
Ну как, африканство встречает?
Хорошо, хорошо, очень позитивно.
Вот весь этим, в чем была нужда основания африканского экзархата?
Ну, раньше-то мы, когда Александрийская церковь не признавала украинских раскольников, и мы находились в хороших отношениях с ней. И поэтому и русских, которые в Африке проживают, мы направляли в греческие храмы. И африканцев, которые к нам обращались, таких было много. Что мы хотим стать чадами Русской Православной Церкви. Мы им всем отвечали, у вас есть Александрийская Церковь там, обращайтесь к ним. И я лично в том числе тоже отвечал, потому что я тоже занимался миссией, помогал в том числе этим греческим миссиям в Африке годами. Вот, и некоторых вот направлял туда. А но когда они объединились с раскольниками, как мы после этого могли к ним отправлять людей? Это невозможно было бы, это было бы нелепо и абсурдно. Поэтому у нас не осталось выбора, кроме как уже восстановить наше присутствие. Присутствие Русской Православной Церкви на африканском континенте, оно с конца 19 века имело место, вот, и нашим самым старым приходом там уже больше 100 лет. Так что мы восстановили это нашу юрисдикцию, наше присутствие в Африке, и, в общем-то, это было промыслительно.
Почему?
Потому что, по словам многих священников, африканцев, с которыми я беседовал в разных странах, они говорили, что вот православие в Африке умирает. Точнее, они говорили про свою страну. В нашей стране православие умирает. В силу тех проблем, которые были в греческой церкви из-за их неправильного, недолжного руководства, организации жизни церкви, иногда авантюрного, но зачастую имеющего совсем другие приоритеты и явно ошибочное какого-то устроения, администрирования.
Например, это все-таки интересно, именно детали-то.
В общем и целом, там, я скажу сразу, что я до того, как сам оказался в Африке, был большим фанатом греческой миссии в Африке, потому что я читал только то, что сами греки, они писали. И когда я видел фотографии там греческих миссионеров там в окружении чернокожих людей, там вместе идущих им, там, чтобы крестить их, там, конечно, я радовался, и там сердце мое отзывалось на это. И я восхищался ими, я думал, вот молодцы, как они там трудятся, они уехали там на всю жизнь, они вот посвятили себя бескорыстному труду, вот этим, заботе духовной об этих людях. А когда я приехал в Африку и стал общаться с самими православными африканцами, то, конечно, я был поражен, насколько реальность отличается от этой картинки, которая у меня возникла и которую создавали сами греки своими рассказами. И, по большому счету, можно сказать, что это просто одна большая потемкинская деревня. Вот. Конечно, там не хочу всех мазать, так сказать, какой-то негативной краской. Среди греков там были и хорошие люди в прошлом, особенно, и сейчас, наверное, тоже можно найти. Но мы говорим не про исключение, а про саму систему, про правила. И, конечно, задачи, как сам патриарх Федор, например, публично говорил, что задача нашего присутствия здесь – это сохранение наследия эллинизма в Африке. И в рамках этой задачи, в контексте этой задачи, интересы африканцев, они были совершенно, так сказать, на периферии. И,
опять греческий национализм.
В общем-то, да, да. И знаете, когда я слышал там много рассказов про там греческий расизм, про вот какие-то такие вопиющие вещи, а я не то чтобы очень доверчивый человек, я не спешил верить, потому что, мало ли там священник рассказывает, что он там чем-то недоволен своего епископа. У нас тоже можно, так сказать, поговорить со священниками, услышать много чего недовольства, да. Вот, когда я общался с разными людьми в разных странах, и не обязательно священниками, и мирянами, и слышал одно и то же, то у меня уже начала вырисовываться объективная картина, что это не просто кто-то обиженный один или два, а это некая общая проблема. И еще знаете, что меня удивило и даже потрясло? Ведь нам же всегда греков, греческих епископов ставили в пример. Вот наши, они такие, так сказать, как короли, как князи, а вот греческие епископы, они такие добрые, они как дедушки, они близки к народу. И это правда. В Греции, когда я сам тоже много раз бывал в Греции, я тоже слышал. Там
это очаровывает.
Конечно, они там выходят и общаются за милую душу с этими самыми, со своей паствой греческой. И когда я вдруг слышу истории, как они обращаются с африканцами, да, как они их там называют в глаза там, черными обезьянами там, и прочие вещи, вот, я прям думал, как такое может быть, что это, мы же говорим про одних и тех же греков, или это вообще разные народы? Вот, я говорю, они же совсем другие, вот как мы знаем их по Греции. И мне отвечали африканцы: поверьте, отче, если к ним здесь грек придет, они к нему тоже так же будут относиться, как и в Греции. А если к нему придет не грек, а африканец, то даже, допустим, вот мне свидетельствовали в семинарии в Александрии отдельный стол для черных, отдельный стул для белых.
Какие-то так это вещи, же сегрегация.
Вот какие-то вещи немыслимые там в наше время.
Вот. Тем более в России.
Там совершенно это все процветает. И это лишь одна из проблем. Не хочу сейчас, если я буду говорить об этом, у нас вся беседа, она уйдет только на это. Но хочу сказать, что из-за того, что у них были другие задачи, не просвещать африканцев, они это делали просто для галочки, чтобы можно было приехать. И тоже, что еще одно открытие для меня, то, что епископы этих стран, оказывается, почти все, есть исключения, но почти все в этих странах вообще не живут, они продолжают жить в Греции. Это импортированные епископы, которые приезжают два раза в год на Рождество и на Пасху, пофотографируются, значит, там соберут какую-нибудь голодьбу соседней улицы, чтобы там, ну, типа, мы раздадим вам бисквиты и все такое прочее. Вот. И, соответственно, пофотографируются и потом уезжают в Грецию, чтобы показывать фотографии, собирать денежки. Это бизнес был такой их. Они собирали денежки со своих же греков, значит, из Греции, из Кипра, из американских греков собирали на миссию. И это у них была как франшиза такая. У меня еще и раньше, до того, как я все это началось, были иногда какие-то вопросы, я вот задавал себе, мне было непонятно. Например, я прочитал как-то новость, значит, интервью с епископом, там, назначенным в Ботсвану. Я думаю, ну вот как замечательно, они открыли миссию в Ботсване. Если там целый епископ есть, значит, там уже много приходов, которые, вот епархия уже созрела, да, что вы имеете епископа. Читаю его интервью, и он описывает, что когда меня назначили, значит, в Ботсвану, еще не было ни одного прихода. Я думаю, как это так можно назначить епископа в страну, где нет даже одного прихода? Это что-то не то. Но сейчас я понимаю, как бы уже зная вот эти все реалии, что это просто франшиза, которую патриарх Федор вот как бы раздавал там кому надо. Вот, пожалуйста, будешь греки окучивать это и так далее. Греки, лукавый
суть. Как же вечен это, вот. Это истина.
Ну, здесь как-то даже не лукавство, потому что они не скрывали свои какие-то цели от африканцев, и те все видели, и это было очень большим разочарованием. Поэтому сейчас, когда мне тоже иногда шлют там фотографии, вот там в Танзании там греческий епископ покрестил там несколько десятков человек, вопрос, спросите, где с предыдущего крещения люди, сколько из них ходит в храм? 2-3 человека из сотни крещенных. Вот, это уже никто не видит, я это знаю, я это понимаю, африканцы это видят. И ситуация была, конечно, совершенно, ну, тяжелая, невыносимая, но африканцы терпели. Они терпели, потому что они верили, что мы находимся в канонической церкви. А когда они объединились с раскольниками, тогда у африканских священников возник вопрос, а чего ради нам дальше все это терпеть тогда? Мы терпели это, потому что мы думали, что, ладно, много-много-много всего есть сложного, но, по крайней мере, наши епископы ведут нас в Царство Небесное. А раскол в Царство Небесное не ведет, тогда чего ради нам это все терпеть? Вот, так что...
То есть там такое серьезное понимание экклезиологии существует, образованные священники?
Ну, разные, конечно, дело. Мы говорим, там у нас уже больше 200 человек, из них есть и молодые, и старые, и с хорошим образованием, и вообще без образования. Понятное дело, что уровень всегда разный, но я вам рассказываю то, что, вот, то, что мы с ними лично обсуждали, то, что вот я от них слышал.
А сами вот африканцы, ну, это вот те самые... улыбчивые дети, которые очень доверчивы и которые на все с доверием отвлекаются, или это такая же маска, или своеобразная, ну, норма внешнего поведения, а внутри-то они гораздо более реалистично смотрят на жизнь?
Ну, знаете, вот я недавно был в Зимбабве, и там вот я услышал от русских, которые там проживают, в Зимбабве еще остается достаточное количество белого населения, ну вот, которые там еще со времен Родезии остались, понятно, что их намного меньше, чем было тогда, но тем не менее они есть. И русские, которые там живут, они говорят, что нам местные черные ближе, чем местные белые, по менталитету, по поведению, по отношению. Так что какие-то пересечения... Конечно, есть, и, ну, в плане, в том числе и иногда и искреннего отношения. Хотя я хочу подчеркнуть, что Африка, она очень разная. И там разные страны, разные народы, у них разные культуры, ментальность, традиции, там, законы. То есть все очень может сильно отличаться.
Да, языки, как вот здесь ты это хотел, кстати, спросить, если там более 100 приходов, то есть 100 епархий, да, получается?
Ну, наших приходов более 200, 215 приходов, да. У нас.
Ну, в разных странах, в любом случае, да, практически, да. В каждой стране есть наш приход и с разными языками. Вот какой общий язык общения хотя бы?
Ну, так, общего, единого для всех, конечно, там не может быть, потому что есть в Африке бывшие английские колонии, есть бывшие французские колонии, бывшие португальские колонии, и эти языки, они не совпадают, конечно, но... мы, в общем, стараемся использовать там, ну, я сам говорю по-английски, если в португалоязычной стране или в франкоязычной стране, прибегаю к услугам переводчиков.
Они есть?
Да, да.
А, опять-таки, кто, прежде всего, ваши прихожане? Это православные русские, ну, там, включая там все там украинцев и так далее, или уже и аутохтонное, так сказать, население?
В основном это сами африканцы, потому что русские в Африке есть, но их мало. У меня там раньше я был в Азии на миссии, и, конечно, в Азии русских намного больше, чем в Африке. Ну, по крайней мере, в тех странах Африки, где я нахожусь, в Черной Африке, вот, которая ниже Сахары, там на севере Африки русских побольше, конечно. Вот. Ну, там я не работаю, там есть свои священники, которые там проходят служение. Вот. А вот в этой части Африки, как правило, русских немного. Они есть, конечно. Мы тоже с ними встречаемся. И это окормление их духовных нужд – это одно из направлений нашей деятельности. Но другое направление – это, собственно говоря, окормление африканцев, которые старались.
А на каком языке вы служите?
Ну, в разных странах по-разному, там в Кении, в Танзании, там службы на суахили, где-то там в Нигерии, там на английском, там довольно сильно распространен английский, вот, где-то есть разные языки, ну, и в каждой области, даже в одной стране, в разных приходах могут служить на разных языках.
Ну и как африканцы принимают, вот они приняли, скажем, искренне приняли православие, Христа и так далее, как они это в своей жизни реализуют?
Ну, я думаю, так же, как и мы, через молитву, изучение и Писания, и стремление жить жизни по воле Божией. Им намного сложнее, чем нам, потому что их толком не учили греки. Вот. И задача, и вызов, который стоит перед нами, это, конечно, помочь им больше узнать о православной вере. И мы занимаемся, мы организуем это. Даже вот из одной страны нашей, вот мне недавно сообщили, что там уже некоторые люди как бы поняли разницу, и они говорят, если вы хотите получить просто бисквиты, идите в греческую церковь, а если вы хотите узнать о вере, идите в русскую церковь. Ну, вот даже такой вот уже момент со стороны местных людей был замечен. Но мы пока только в начале пути, и, конечно, нам предстоит пройти очень много на этом пути, но мы именно делаем упор на обучение людей и вере, и практике благочестия, что если они стали православными, чтобы они имели право быть в полной мере православными, потому что греки туда принесли не православие, а какую-то обрезанную, какой-то огрызок православия, извините за такие слова.
Огрызок чего? Ну, православие, ясно. Что в результате?
Где-то, смотрите, исповеди нет в принципе. А ведь это же ключевой момент духовной жизни. Да. Исповеди вообще нету. Священники не знают, как исповедовать. Верующие не знают, как исповедоваться. Этого просто нету как класс. Вот. Потом, служб, кроме литургии, нету. Вечерних служб нету как класс. Вообще, в принципе, всего разнообразия богослужебной традиции нету. Научение вере тоже на приходах вообще отсутствует. Катехизической литературы, любой литературы на местных языках, за исключением богослужебной, нет. Богослужебные тексты они кое-где перевели. Это есть, да. Может быть, там где-то некачественно, там отцы жаловались, но, по крайней мере, это перевели. Но кроме богослужебных книг, другой литературы я там не видел, и отцы, с которыми я общались, они не слышали о том, чтобы греки что-то такое делали. А люди, не зная своей веры, ну, они, соответственно, не имея возможности очиститься в таинстве покаяния, они ничего и не чувствуют. Поэтому там очень большой отток от православия. Люди уходят из православия. Вот, храмы пустые, очень, так сказать, большая текучка. В силу множества причин, вот одни из основных я вам обозначил. Между тем, надо отметить, что африканцы, в принципе, любят учиться. По крайней мере, во многих странах, я не буду говорить за всю Африку, но у них это есть черта. Они ценят обучение, ценят возможность узнавать, и готовность учиться с их стороны
вот
есть.
Вот это я хотел спросить, потому что не ощущают ли они, ну, некоторыми избыточными требованиями, которые вы предлагаете нашим священникам и прихожанам?
Ну, допустим, конечно, если мы говорим про священников, которым нужно будет там переучиваться, конечно, я понимаю, что это нелегко, потому что любой священник, он уже привык служить так, как он привык. Тем не менее, больше, в основном они понимают, что есть эта необходимость, что это нужно сделать. Это процесс, который займет какое-то время, это не мгновенная вещь. Тем не менее, понимание некоторое, оно идет. Вот, хотя не могу сказать, что все у нас там. Ну, у нас и так полтора года только экзархат существует, понимаете, уже 215 приходов, вот, больше 200 священников. Поэтому не сказать, что мы совсем медленно движемся. Тем не менее, мы еще в начале пути.
Судя по приходам в Америке, протестантским, конечно же, и они утверждают, в Америке утверждают эти пасторы черные, что их прихожане могут вообще выдержать богослужение, только пританцовывая, распевая и так далее. Вот это вот желание двигаться физически как-то так, оно вот здесь-то есть как-то, или это все миф, который каким-то образом возник на американской же почве?
Ну, действительно, нет, это свойственно вот в целом африканцам, близко для них вот танец, это, скажу так, занимает в их жизни, в их культуре несоизмеримо больше места, чем в нашей. Ну, вообще, в целом, и северный народ, у северных народов это как бы не так сильно. Даже южные европейские народы, у них больше это практика танцев как бы существует. Вот. А тем более в Африке, да, это имеет значение. Но во время литургии никаких танцев у нас нету. Вот. После службы, да, это можно, это часть культуры, которую мы не подавляем. Но сама по себе литургия, она неприкосновенна.
Как любят петь, опять-таки, эти пасторы американские, «Moses, Moses, let my people go», да? Mm-hmm. И вот они эти spirituals, эти поют. Что-то в этом роде там есть в Африке?
Ну, смотрите, моя задача – помочь православным и людям, которые хотят стать православными, стать православными. То есть я не изучаю, чего там у протестантов, чего там у католиков. Меня иногда спрашивают, а как там у католики? Да мне некогда ходить там к католикам и узнавать. Мне вообще даже это неинтересно, даже если было время, но у меня его нету просто. Поэтому я могу много рассказать про православных в Африке, а что там у остальных, я не знаю. Что касается православных, если говорить, они любят, они сочинять песни, ну, на, допустим, там, жития святых, нам, ну, православные песни, насколько они знают православие. Но при этом, конечно, они находятся под влиянием западной культуры. И мы тоже говорили об этом в Кении, например, что вот там ребята хотели бы там, ну, вот какие-то там, не знаю, развивать свои певческие таланты, навыки. Я им говорил, что это хорошо, но я слышу то, что вы поете, это вы просто, ну, мотивы, стиль, это все вот западное. Вот, не хотите ли узнать что-то другое? Они говорят, конечно, хотим. И вот у меня в замысле есть, пока что руки до этого не дошли, но в замысле есть, конечно, познакомить их с нашей певческой культурой. Я в данном случае говорю не про богослужебные песнопения, да, но есть как бы пласт православных песнопений, хороших, русских. Вот. И, собственно говоря, им это дать, мне кажется, у них это тоже вызовет интерес, потому что они вообще люди певучие, петь они любят, и узнавать новое им тоже интересно.
То есть это не ленивые рабы, как это представляется из американской истории, из американской литературы, там, хижина дяди Тома, да что угодно, любую возьми. Там, вот, образ такого ленивого негра, который, в общем-то, лежит и ничего не хочет, кроме получения пособия, как бы самое главное. Кстати, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Это означает, что можно звонить к нам по телефону 959-59-39. Так, вот все темнокожие наши слушатели, звоните отцу Георгию. Это редкий случай, когда всем можно ответить прямо в прямом эфире на все ваши самые-самые вопросы. И, конечно же, и наших слушателей регулярных. Все-таки отец Георгий редкий гость, он постоянно по этой Африке мотается, стран там много. И практически сколько вы дней посвящаете путешествиям по Африке?
Ну, командировки бывают довольно часто. Так, я не высчитываю по дням, но довольно часто, скучать не приходится, слава богу. Вот. Что касается того, там, ну, африканцы какие, Ну, здесь, во-первых, что я хочу сказать. Большая часть в Африке это пока что это жители сел, соответственно, очень сильно развито вот это сельское хозяйство. Простите, сильно развито, я неправильно сказал. Не развито, сильно распространено. Значительную часть, чем люди занимаются, сельским хозяйством. Ну, а в сельском хозяйстве любой, кто с ним хоть немного знаком, понимает, что там особо не поленишься. Если ты поленишься, ты ничего не получишь. Вот, так что, в общем и целом, ну, там много людей работящих, которые могут работать. Ну, если говорить там про ленивых, да, и проблемы, и ленивые тоже можно их, и ленивых можно найти. Какая-то общая безинициативность, скажем так, можно найти. Но я считаю, что это последствия... То есть колонизаторов, их наследие. Потому что колонизаторам и неоколонизаторам, современным западным людям, которые продолжают контролировать Африку, им невыгодны африканцы, которые будут умные, образованные, активные, хорошо организованные. Им такие африканцы не нужны. Им нужны африканцы ленивые как раз-таки, которые полностью от них зависящие, неорганизованные и необразованные, постоянно воюющие друг с другом, постоянно голодающие, постоянно сидящие напротив них с протянутой рукой и готовые отдать им все богатства своей земли за гроши. Вот какие африканцы нужны.
Ну, видите, мы пришли к ситуации, когда то же самое пытается уже с белым населением Европы сделать, когда европейцев превращают в чистых потребителей, а креативный класс, там, ну, это не уже не креативный класс, а бог ты видишь, что это, вот это те, кто, глобальная элита, которая за всем этим стоит, им, в общем-то, не нужно очень большое население для того, чтобы управлять миром. 959-59-39 на ваш вопрос отвечает священник Георгий Максимов. У нас есть звонок. Назовитесь, откуда вы?
Добрый день. Я из Москвы. Меня зовут Геннадий Михайлович.
Да, Геннадий Михайлович, добрый день.
У меня вопрос к отцу Георгию. Вот вы говорите о нашей миссии в Африке. А как вот восприняла греки нашу миссию? Есть ли с ними взаимодействие? Или, может, какая-то даже вражда существует? Будьте добры, ответьте, пожалуйста.
Да, конечно, отвечу с удовольствием. Взаимодействие, разумеется, между нами не может быть, потому что они вошли в единство с раскольнической церковью, и мы, ну, наша церковь приняла решение о том, что мы прекращаем с ними евхаристическое общение. Они, кстати говоря, тоже приняли со своей стороны то же самое решение, то есть у нас нет сейчас общения с Александрийской церковью никакого. Они отнеслись, разумеется, резко негативно к появлению, возобновлению присутствия Русской Православной Церкви. И, собственно говоря, это единственное, кто отнесся к этому негативно. Там меня иногда спрашивают, а нет ли там у вас какие-то противодействия со стороны местных католиков или сектантов, или со стороны мусульман, или со стороны властей. Нет, ни разу я с этим не сталкивался. Не только я там все-таки бываю наездами, но и наши священники, которые там живут постоянно, ни разу с этим не сталкивались. Единственное, кто ведет себя враждебно и пытается как-то противодействовать, это греки. Ну, тоже не везде, там, ну, буквально, там, не знаю, 2-3 стороны, скажем так. Вот, ну, да, вот, есть с их стороны такое... Такие действия, конечно, они очень недовольны были, пытались там, не знаю, со своей стороны тоже как-то на нас влиять, угрожать там, ну, там, чем они могут угрожать, там, что вот там они там сана ваш лишим, ну, это, конечно, было клоунада, потому что не вы нам сан давали, не вам его и лишать. Только та церковь, которая дала, она, так сказать, ей и священник и подсуден. Поэтому все эти вещи, тем более, что православный клирик раскольникам не подсуден, в принципе. Вот, ну, как бы после этого, что мы продолжаем работать, вот, они убедились, что сами они ничего особо сделать не могут, хотя они пытались, там рассылали, иногда я видел, мне пересылали эти их письма, властям рассылали бумажки, требования там или воззвания, чтобы там не общайтесь с русской церковью и так далее, ну, в глазах африканских властей греки и греческая церковь в Африке, она отнюдь не является какой-то особо уважаемой стороной, и зачастую они вообще даже не знают о ее существовании. Я с этим сталкивался. Потому что, хотя греки там находятся десятилетиями, где-то там по 70 лет, где-то больше даже. Вот, несмотря на это, о православии практически ничего не известно. А если и известно, то только что это, ну, церковь там греческих, это меньшинство греческого. Даже вот у нас сейчас проходит практику один священник из Малави. Он уже, ну, пожилой, ему под 60 лет. Вот он говорит, что он с детства жил рядом с греческой церковью. И он, ну, даже не осмелился заходить туда, потому что ему говорили, это церковь для белых людей. Ну, такое вот было то самое положение. Вот, такая была практика. Вот, поэтому в данном случае греки, они, как бы, их прошлая деятельность неэффективная и ошибочная, сейчас она им аукнулась тем, что их, соответственно, противодействие нам тоже, по большому счету, не имеет какого-то результата. Вот, но они поехали жаловаться, там патриарх Федор ездил жаловаться в Америку, вот,
осенью. А почему в Америку-то?
Ну, потому, а куда еще?
Ну, в Стамбул хотя бы.
Не, ну, Стамбул-то чем им поможет?
Ну, Вселенский Патриарх все же, это, ну, их этнарх. Да,
этнарх. А он-то кому может пожертвовать, пожалуйста, кроме Америки?
Опять-таки Байден, но это его дружочек.
У него же самого ничего нету, ну, никакого этого самого, ничего за ним. Вот, у него вообще никакого влияния на Африку нету. И что там, какие-нибудь письма патриарх Варфоломей написал бы любому лидеру африканской страны, они бы не поняли, кто это вообще такой. Вот. У американцев, конечно, больше возможностей что-то там напакостить, поэтому я не удивлюсь, если они какую-нибудь провокацию против нас устроят. В принципе, как бы мы морально к этому готовимся, но в любом случае, даже если есть какие-то, будут какие-то противодействия, ну, дело Божие нужно совершать все равно.
Ну, есть на кого опереться, паства растет, священники, ну, как новая генерация там, возможно?
Да, да, уже мы отправили там десятки, отправили семинаристов в Россию учиться, и также по ускоренным курсам мы отправили уже там третья группа у нас, кто приезжает, и здесь в России рукополагается, это именно священники, которые рукоположены в Русской Православной Церкви. Вот, так что, да, работа идет, мы уже не просто, так сказать, зависим от какого-то там греческого наследия, которое там к нам перешло. Мы уже рукополагаем, да, почти 20 новых священников рукоположил владыка именно в Русской Православной Церкви.
Но есть ли как-то русофобия там пробивается в Африке, или она там не имеет...
Там русофилия пробивается. Это тоже для меня было приятным таким открытием в Африке, насколько там, знаете, хорошо относятся к России, к русским. Даже в тех странах, где правительство официально занимает, так сказать, не пророссийскую позицию, а прозападную, под влиянием, соответственно, Запада, сам народ, он на нашей стороне. И это вот я видел везде. Опять же, я не могу сказать, что я всю Африку посетил. Да? Ну, те страны, где я был, в половине стран Африки я был, там такая картина. И в целом, как бы, ну, это довольно интересный момент. Вот эти нарративы, которые распространяют русофобские в Африке наши оппоненты западные, они там работают прямо противоположно задуманному. Это потому что там, конечно, СМИ под контролем Запада. И, конечно, они там их это все это рассказывают, там вот эти все вещи, типа война, ужасы, Россия виновата. Но на африканцев это не производит совершенно такого впечатления, которое это, может быть, производит на европейцев или американцев. Потому что, ну, во-первых, в Африке войной никого не удивишь. Там постоянно происходят какие-то войны. Это плохо, это они понимают, что это трагедия, но все-таки это воспринимается как, ну,
часть жизни.
Приемлемое решение политических споров. Вот. Не хорошее, но тем не менее. Вот. С другой стороны, они искренне не понимают, почему какие-то события, происходящие за несколько тысяч километров от них, должны вот как бы их как-то возмущать и к чему-то подталкивать, на что-то их настраивать. И возникает вопрос, а вот те войны, которые в Африке происходят, на них белые люди с Запада, они реагировали так же остро? или нет? Да нет, конечно, им плевать было на это. Более того, они это инспирировали, они это поддерживали и поддерживают до сих пор. Вот. И это африканцы знают, и они видят это лицемерие. И это лицемерие их раздражает. И наоборот, когда, вы понимаете, что если человек, которого вы не уважаете, про кого-то говорит плохо, вы начинаете уважать больше того, про кого он вам говорит, что вот этот плохой, вот он мне так вот не нравится, так он мне навредил, понимаете? Потому что африканцы, они не дураки, они имеют память. И тоже, знаете, что еще меня приятно удивило, то что, да, они помнят добро. А отчасти вот это доброе в значительной степени отношение к русским связано с тем, что они помнят, что еще в советское время русские специалисты приезжали, помогали, доктора лечили, инженеры помогали строить, налаживать производство, учили их. Многие там президенты Африки, они учились у нас, говорят по-русски. Вот, там есть страны, где там из 15 министров 13 говорят по-русски. То есть... На самом деле, вот этот задел, я знал, что это есть, но я, честно говоря, думаю, что они забыли, потому что, мы можем посмотреть на Балканы, вот, и для некоторых народов Балкан, Россия, русские сделали гораздо больше, чем Советский Союз сделал для этих африканцев. Однако же, скажем так, далеко не все эти народы Балкан какую-то помнят, хранят какую-то благодарную память или еще. Есть такое, не будем говорить там, что этого совсем нет, но мы понимаем, что, я думал, если уж вот эти наши единоверные...
Братушки.
Конкретно сербы помнят, да, братушки это имя сербы, сербы помнят. Вот, если говорить про другие, например, в значительной степени в появлении Румынии, это же тоже оказало влияние именно Россия. Болгария там, да, вот, короче говоря, я не ожидал, что африканцы бы помнили это, тем не менее, они помнят, и это тоже оказывает очень большое, хорошее, позитивное влияние на то, как нас там принимают, вот.
Благодарность благодарностью, а симпатия симпатии. Вот есть ли вот это русофильство, как сказали, все-таки оно требует еще и некоторой симпатии. Что им в нас симпатично?
Им симпатично, во-первых, конечно, консервативная позиция России, потому что вот эти все безобразия, извращения, которые на Западе продвигаются, они отнюдь не встречают симпатии и понимания в Африке. Это отнюдь не близко, там, все этот трансгендеризм, вот это гомосексуализм, вот все эти там вещи, там, феминизм, вот какой-то радикальный, совсем не близко африканскому менталитету. Россия предлагает вот именно то здоровое, консервативное миросозерцание, которая как раз-таки, естественно, очень многим людям, не только в Африке, там и в Латинской Америке, и в Азии.
Просто человеческое естество.
Да, да. Вот, и это им симпатично. Вот. Тоже какой-то подход, именно связанный с каким-то взаимоуважительным отношением. Вот. То, что на них не смотрят там свысока русские. Вот эти вещи, они тоже, конечно, импонируют. Вот. И в целом, понимаете, Африка, она, про Черную Африку я говорю, что она во многом до сих пор задушена вот этими колонизаторами, которые якобы дали свободу там в 60-е, 70-е годы, а на самом деле продолжили контролировать все, что имеет хоть какую-то прибыль в странах. Из-за этого, и нищета, и уровень преступности, и коррупции, и все такое прочее, все эти язвы, из которых вырваться, люди не могут. Так вот, когда Россия появилась или вернулась в Африку, да, с Россией связывают возможность какого-то другого выбора. Не то, что мы заменим, но то, что мы откроем двери к новому порядку. Вот, потому что раньше какое было? Вы, допустим, президент какой-нибудь африканской страны. Вот у вас там, допустим, вот французская колония бывшая, да? Соответственно, у вас все занято французами. Вы можете работать только с французами и больше никак. И они вам диктуют условия, которые выгодны им, невыгодны вам, вашему народу. Вы захотите что-то поменять, там начнете рыпаться. Завтра будет вас свергнут. В лучшем случае вы успеете сбежать в другую страну, в худшем случае вас убьют при свержении. И таких вещей они делали в 20 веке множество раз. Вот. И люди-то это все видят, они устали. Они хотят хоть какой-то возможности выбирать самим для своей страны, что выгодно. И сейчас наступает этот момент. Это связано не только с Россией, но и с Китаем, который очень активно приходит в Африку. И лично я считаю, что это очень положительный момент. Пусть они выбирают, с кем им выгоднее, вот, допустим, в этом направлении мне выгоднее, моему народу полезнее будет, если мы будем сотрудничать с китайцами в этом направлении, с русскими, в этом направлении можем, с французами. Это нормальная как раз политика, которая выбивает вот эту монополию, которая была у Запада. Они могут продолжать, и они продолжат присутствие в Африке, но уже не на правах господина, который диктует и угрожает, а на правах того, кто может предложить что-то, это рассмотрят, если это будет выгодно, это примут.
Но все, что вы говорите, то есть это громадное количество растущих приходов, ваши командировки, ваших сотрудников командировки, это все требует больших средств. На что живет Африка, то есть я имею в виду вот церковь-то, откуда деньги берутся?
Ну вот Святейший Патриарх очень мудро назначил владыку Клинского Леонида, вот это человек, который в Африке уже там 9 лет до этого провел, прекрасно знает континент, работать как с ним, вот, колоссальные работоспособности человек, и я счастлив, что вопросы финансов, как бы он, у него, только его голова болит об этом, да, он не говорит мне, что вот отец Георгий, давай ищи денег вот на это, как бы, поэтому есть также некоторые люди, которые поддерживают, в том числе и мои знакомые некоторые поддерживают, там, ну, допустим, возникает какая-нибудь срочная нужда, там, не знаю, вот девочка там больная, там надо было ей помочь, вот, еще там какие-то были какие-то проблемные моменты обучения ребенку из православной семьи, там, из сироте православному оплатить, да, и люди помогают, мои знакомые, я очень им благодарен за это, потому что, конечно, вот общие какие-то нужды вот закрывает экзархат, владыка Леонид это обеспечивает, но иногда всегда могут возникнуть какие-то сверх общих какие-то частные вопросы, которые нужно закрыть, и я очень признателен, что находятся люди, которые готовы помочь.
Но такое дело, как строительство новых храмов, потому что ни одно расширение невозможно без строительства новых храмов под новые приходы.
Вот это, конечно, там прямо взяли, так и в это в больную точку сразу надавили. Вот, потому что вот мы пока действительно сейчас находимся на стадии, когда мы получаем регистрацию в церкви, что ну, общее движение какое? Сначала получить регистрацию церкви в стране, а затем получить землю для храма, и затем уже строить храм. Пока первые два этапа не пройдены, о третьем этапе говорить преждевременно. И, конечно, вот к третьему этапу мы сейчас подошли только в Уганде, да, ну, еще в некоторых странах на пути к нему, но в основном вот в Уганде, тоже на саммите, который сейчас был Россия-Африка, вот мы представляли большой такой проект духовно-просветительского центра, где будет и храм, и госпиталь, и там училище, или школа. Где? Ну, в столице Уганды. Вот там как раз на встрече владыки Леонида с президентом Уганды Мусавени президент любезно передал Русской Православной Церкви большой участок земли, и вот как раз под этот участок был разработан проект, и сейчас он начнет реализовываться. Но учитывая то, что у нас много стран, и не в каждой стране, может быть, мы можем ожидать, что нам бесплатно дадут землю, где-то надо будет покупать, это большие деньги, надо строить, это тоже большие деньги. Потому что, ну, как делали греки зачастую, у них там есть некоторые хорошие храмы, но зачастую они все-таки строили какие-то халупы в деревнях. Вот. И, конечно, ну, это не соответствует достоинству православия. Я убежден, что в столицах должны быть храмы, причем красивые храмы, которые были бы украшением этой, ну, этих столиц. И, конечно, это потребует денег. Вот. Но я надеюсь, что Господь пошлет. Вот. Хотя, опять же, если у кого-то из наших бизнесменов бы это все загорелось и откликнулось... Вот,
а пожалуйста. Там в Африке есть наш бизнес, да?
В Африке, ну, пока не так много, вот, хотя, в принципе, общее такое движение, что, насколько я понимаю, и даже наша власть как-то, она подсказывает нашим бизнесменам, что вот, пожалуйста, есть Африка, вот, потому что они привыкли там работать в Европе, да, но в Европе уже сейчас не поработаешь, вот, да, в Африке, Африка, конечно, не Европа, вот, там какие-то, может быть, другие риски есть, но, тем не менее, другие-то люди там делают бизнес. И индусы делают, и китайцы делают, те же самые европейцы, американцы там делают бизнес, да, почему бы и нашим не делать там бизнес. Некоторые делают, и я думаю, что будет, в будущем, конечно, будет больше таких бизнесменов, вот. Ну, надеюсь, может быть, кто-то из них тоже заинтересуется и поддержит, и, в частности, это же, понимаете, какое дело, это, ну, построить первый православный храм в истории этой страны. Это сразу войти в историю, вот, потому что я иногда встречал, вот, даже в одном месте, когда ездил в России, вот в одном месте на одном пятачке 5 храмов построено, один человек построил, и, ну, я спрашивал, с чем это связано, служба только в одном храме, потому что там на 5 храмов не хватает, как бы, вот, прихода, даже не в городе, там немножко на отшибе, ну, вот мне рассказали, что, ну, говорит, ну, ничего не могу свой сделать, люблю строить храмы, ну, хорошо, что человек любит строить, но почему бы... Вместо того, чтобы строить 5 храмов на одном пятачке, не построить 4 из них в других странах. Вот. Или в Африке, или в Азии тоже это надо, допустим. Ну, я понимаю, что сейчас, может быть, в силу того, что, конечно, многие силы наших граждан, в том числе и бизнеса, они идут на поддержку специальной военной операции. Вот. Может быть, не очень... много возможностей, но рано или поздно, я надеюсь, что они появятся, и кто-то, у кого-то это, может быть, и откликнется в сердце. Даже есть, знаете, есть африканские бизнесмены, которые тоже, ну, вот, по крайней мере, одного такого человека я знаю, которые вот высказывали готовность финансово поучаствовать в строительстве там русского храма.
Помоги Бог. Наш телефон 959-59-59. 39. На ваш вопрос отвечает священник Георгий Максимов, председатель миссионерского отдела африканского экзархата Русской Православной Церкви. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Сорвался звоночек? О, как жалко. У нас осталось всего лишь 10 минут. Здесь я хотел бы сказать немножечко и о нашей роли. Вот, вот туда бы рады не транслировать, действительно, что-то в этом роде сделать, но для этого нужна русскоязычная, конечно, аудитория. А здесь Радонеж все-таки играет тоже роль не просто просветительского радио. Радонеж — это, как говорил святейший патриарх когда-то, тайное оружие московского патриархата. То есть мы, с одной стороны, независимы, с другой стороны, свободны совершенно и являемся канонически безупречными в своем поведении, в своем отношении к священноначалию, вообще к Русской Православной Церкви в целом. У нас тоже большущие проблемы, ну, это все знают, я просто лишний раз напоминаю об этом нашим слушателям, что мы являемся тоже оружием, оружием борьбы России в информационном пространстве. Потому что идет, и сейчас это уже не просто слова, уже все это знают, это одна из таких конституционных черт современных войн, это информационные войны. И вот Радонеж — это вот так, такое вот орудие информационное, которое, к сожалению, не находит поддержки ни у власти, ни у бизнеса. А вот наши слушатели, они и содержат нашу радиостанцию. Это, с одной стороны, громадная радость. Я всегда думаю, боже, ну как же это же хорошо. Мы называемся братством, эфирным братством, когда люди хотят слушать радио. И его содержат, просто вот это их проект. Это не нечто, что им предлагается. Здесь нет потребительского отношения такого, как бы, вот дайте нам. Здесь наоборот, люди вкладывают и получают, соответственно. И имеют право голосовать в какой-то степени, поэтому мы всегда очень тонко прислушиваемся к тому, что вызывает интерес наших слушателей, да, и пытаемся на их вопросы ответить. Вот сейчас пришла записочка, но она просто помолиться о болящей Ольге, о здравии ее. Дай Бог Ольге здравия. Батюшка, вот вы говорили о храмах. Жалко, конечно, что греки так отнеслись к храмозданию, что это просто вагончики, в лучшем случае, наверное, какие-то, да? А мы, если будем строить архитектуру, что это будет? Это будет неовизантийский стиль, или это какие-то русские, или все-таки это что-то такое в африканском стиле? Потому что когда у нас слишком агрессивно мы начинаем строить что-то уже совсем на территориях культурно совершенно не наших. Храмы в совершенно таком, как кому-то казалось, что это наша архитектура, я имею в виду неовизантийский стиль, вот в Таллине, например. Угу. Громадный храм, неовизантийский, красивый, конечно, по-своему. На центральной площади, ну вот он бух, гигантский, построен там, в этом маленьком средневековом Таллине. И, естественно, вызывает сумасшедшее раздражение. И мне говорят, вот они, русофили. Ну, слушайте, во-первых, вы так неделикатно себя повели с самого начала. Не рассудили, как это строить здесь. Вы сразу решили свою имперскую пету, так сказать, поставить. И вот в результате эта пета оказалась той самой петой, которая самая болезненная в результате. Поэтому здесь нужно аккуратно. Учитываете ли твои национальные особенности? Ну, в частности, в одеяниях священнослужителей, например.
Моя позиция, что мы должны принести им православие. Нельзя поделиться тем, чего не имеешь. Делиться можно тем, что ты имеешь. Поэтому вот какие-то вещи, эти греки с этим там заигрывали, я помню, один тоже этот сам приезжал, вот у меня облачение, расшитое африканскими узорами. Да наплевать на это облачение, расшитое африканскими узорами. Ты лучше бы заботился о том, чтобы людей там научить, чтобы нормальную жизнь церковную наладить, а не то, что ты на себя напялил там облачение с этими африканскими узорами. Ходишь, какой я тут африканский, извините за резкие какие-то вещи.
Но как это пцу, нарядили все вышиванки.
Это, в общем, это на самом деле, ну, как бы вещи смешные, на мой взгляд, несерьезные. Это не то, что нужно Африке. Вот, и, ну, я еще хочу сказать, что, ну, сразу видно, что вы не бывали в африканских столицах. Я приведу такой пример. Монголия, Улан-Батор. Там построен русский православный храм, большущий, красивый, и он стал украшением города. Он объективно является самым красивым зданием Улан-Батора, самым красивым культовым и вообще, в принципе, зданием Улан-Батора. Вот, у меня там знакомый был, он фотографировал все культовые здания, сравнил, я видел, да, наш действительно самый красивый. Это не только мое мнение, это мнение в том числе и самих монголов. Так что у них в результате, когда они там, допустим, по новостям говорят о христианстве, они ставят в качестве иллюстрации именно наш православный приход, как самый красивый. То есть он стал синонимом вообще христианства благодаря своей красоте. Так что если мы построим, ну, в частности, в Уганде, мы в русском стиле будем строить храм. Вот, и поэтому он будет именно встречен очень позитивно, как украшение города, а не как что-то такое. Что касается того, что там принесли какой-то там, у них там, понимаете, там, по крайней мере, в тех местах, где я был, очень сложно говорить про то, что там какой-то сложился местный архитектурный стиль. Где-то, ну, допустим, в Мали, там, ну, это вот не во всей Мали, а в части Мали, там была империя своя, и там, короче говоря, были свои, как бы, зодческие вот решения, да, но это исключение. Как правило, ничего такого нету. И даже в Бамако, в столице Мали, ну, в этом стиле я не видел никаких зданий. Это нужно ехать много часов от Бамако, чтобы найти эти старинные здания и посмотреть на них. Поэтому даже в Бамако, где тоже есть надежда, что появится храм православный, это не будет чем-то неестественным. А все, как сказать, столицы там, как правило, молодые. Зданий, которые бы блистали архитектурным изяществом, там очень немного. Вот. И появление русского православного храма в нашем стиле, оно будет встречено исключительно положительно. Потому что это просто будет красиво.
Это, собственно, та часть нашей миссии, которая заключается в распространении еще культуры среди населения, потому что пение сложное, это глубокая тысячелетняя культура, наследием которой мы являемся. Живопись церковная – это культура, которая требует очень серьезных знаний, школы, понимания, умения и, конечно же, молитвенного отношения и понимания, что это такое. То же самое, ну, вся наша церковная жизнь, особенно сейчас, мы же видим, когда наступает вот это время агрессивного бескультурия в связи с этой агрессивным этим ЛГБТ и всяческой прочей либерализм вот этим агрессивным, чем действительно он совершенно такого агрессивного свойства. Он разрушительный, это ничего. Я, знаете, как наблюдал такие вещи забавные в музеях Ватикана. Ну, все же, естественно, посмотреть на это все, всем очень интересно. И вот основные все станции, Рафаэль, все это встречается с большим восторгом, потому что это невероятно красивые помещения. А отдельная там ведет такая небольшая врата, ведут в музей современного христианского искусства. Я туда сунул нос, знаете, но там просто никого, потому что эти убогие инсталляции, какие-то абстракции, которые только подписаны, что это тринитарное что-то такое, на самом деле это какой-то этот Змей Горыныч тринитарный, вот она оказывается. Это все, глупо и смешно, как вы сказали.
Я еще, знаете, что хотел бы подчеркнуть, то, что у нас не понимают про Африку. В отличие от таких стран, где уже сформирована культура, и там многое что другое. Африка – это еще формирующееся общество. Поэтому какого-то большого здесь конфликта, вот про который вы опасались, его здесь не может быть. Они формируются только, и они очень открыты ко всему новому. И сейчас вот на стадии еще продолжающегося формирования будущего общества Африки, когда мы приходим, это может стать частью их наследия, частью их культуры, то, что если им это понравится. Поэтому будет совершенно позитивно воспринято. Вот. Но, к слову говоря, про Радонеж на самом деле не хватает там православного радио в Африке. Вот. И мы думаем о том, чтобы там оно появилось. Это на самом деле очень важно. Там радио люди уважают, и в целом радио слушают люди работящие. Да? Телевизор смотрят люди ленивые, а радио слушают люди работящие.
С чего мы начали программу нашу сегодняшнюю. Итак, к работящим неграм обращаем мы здесь свой голос из студии «Радио Радонеж». Слушайте и создавайте свою радиостанцию. Это замечательное дело, потому что вы всегда придете, усталые с работы, включите, или после службы включите радио Радонеж, а там поток сладости духовной. Вот и сегодня я думаю, что хотя мы говорили о таких практических вещах с отцом Георгием, но вместе с тем это очень радует, что Африка оказывается не совсем та, которую нам представляют из американских фильмов, где ужасно эти негры сидят и курят марихуану там или хуже еще что на улицах. Вот это нищета и, в общем, изуродованные совершенно люди. Опять-таки, это именно они, это продукт Америки, да, не Африки. Вот это тоже нужно понять, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас я хотел бы поблагодарить отца Георгия за то, что нашел время между своими габонами, угандами и всякими прочими этими замечательными странами, где разный народ на разных языках. И все с радостью принимают русского человека, русского священника и сердечно принимают православие. Дай вам Бог и дальше потрудиться на этой ниве. Храни вас Господь, отец Георгий.
Спасибо, спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.